Всем привет! Сегодня, как и обещали, после некоторой задержки, вызванной объективными причинами, мы возвращаемся на просторы солнечной и неизменно братской Югославии, переместившись на несколько лет вперед. Для чего, как обычно, мы пригласили знающего человека Павла Молочко. Здравствуй, Павел!
Здравствуйте, Клим Саныч! Очень рад вас снова видеть. Добрый день, дорогим зрителям
взаимно
нашего канала.
Обо что сегодня будем говорить конкретно?
Конкретно мы сегодня говорим про Косово. Почему эта тема у нас сейчас всплыла? Во-первых, потому что очень много товарищей в комментариях спрашивают, когда же Косово. Косово – вопрос актуальный, вопрос больной на текущий момент прямо сейчас, потому что с Косово до сих пор продолжаются международные всякие процессы по поводу признания, непризнания и прочего. И, конечно, тот вопрос, который нашего зрителя интересует по одной важной причине, как прецедентное право международной политики. Было ли признание Косово законным, было ли незаконным, и как это повлияло на уже нашу российскую внешнюю политику в текущий момент, в 2014 году и так далее, и так далее. Потому что прецедент был создан, и, как мне кажется, и как кажется многим, так сказать, знающим гражданам, оказал большое влияние на все происходившие в мире процессы уже потом. А во-вторых, это очень важный момент в российско-американских отношениях, потому что я бы даже сказал, что в 99-м году, во время операции НАТО в Югославии, в общем, в Российской Федерации постепенно сошла на нет американофилия, которая была свойственна нашим людям в 90-е годы.
Самое главное, что это происходило все буквально на наших глазах, то есть тем, кому сейчас 25-30 лет всего лишь, они уже были свидетелями по-настоящему масштабных исторических событий, которые происходили совсем рядом и непосредственно с нами связаны, поэтому всем интересно.
Безусловно, я по своему опыту могу сказать, что у меня было как раз 13-14 лет в 99-м году, и это была такая война в прямом эфире, наверное, первая, совсем первая, на которой как-то проходилось с помощью, с участием западных армий, потому что для 91-го года, для бури в пустыне, это был слишком мал. Ну, а нашего человека в 91-м году это вопрос стало, я думаю, меньше всего. А вот 99-й запомнился очень надолго, благодаря телевизионным репортажам. Вообще многим людям стало интересно, что это вообще такое Югославия, как она живет, какие там процессы происходят, потому что, опять же, та война, о которой мы говорили в прошлый раз, 91-95, она прошла немножко в тени всех наших российских событий. А вот в 99-м году она, как многие считают, напрямую затрагивала в том числе наши интересы.
Но тут на самом деле не просто тень наших российских событий, а 91-95 год – это время очень слабой информатизации, прямо скажем. Поэтому всем, конечно, кому было интересно, они не просто знали об этом, они там воевали, многие наши люди, как ты хорошо знаешь. А обывателю об этом просто рассказывали только то, что он слышал по телевизору, а по телевизору выдавали информацию строго дозированно. Это уже в 99-м году был интернет, вполне себе действующий, и можно было просто по имейлу элементарно узнать или залезть на какой-нибудь там американский или любой другой новостной канал и посмотреть что-нибудь. А в 95-м году, ну куда бы ты полез? На Первый канал, по телевизору, в программу «Время», а что там тебе расскажут?
30 секунд буквально вещали да, да, новостей, да. Не более того. А в 99-м информационная кампания была очень большая, потому что все мы прекрасно помним репортажи НТВ, репортажи Первого канала, РТР, и даже немножко их тон изменился в тон более сочувственный сербам. Наверное, это тоже важную роль повлияло, потому что я прекрасно помню эти репортажи маленьких детей с плакатами «Таргет» на груди, которые, собственно, стоят и объясняют, что, в общем, они являются зачастую целью для международных бомбардировок.
Очень интересно было сравнивать, так как в это время, кроме интернета, большую роль играло кабельное телевидение, можно было в любую секунду включить, например, какой-нибудь CNN и внимательно послушать, что говорят наши американские друзья, конечно. Потом внимательно послушать, что говорят наши друзья, потом полезть на какой-нибудь центральный европейский канал и там посмотреть, что говорят.
Евроньюз, допустим.
Ну, например, да, всегда было очень интересно.
Да, да. Поэтому у нашего человека этот конфликт нас затронул уже гораздо больше, ну и в том числе благодаря последующим событиям. Ну, из чего хотелось бы, в принципе, начать обзор данной проблемы, что вообще такое Косово? Что это не просто провинция
для… Косово есть Сербия, Косово это всем Сербия. Понятно.
Это не просто провинция для сербов, которых в Сербии несколько, это в первую очередь место культурной памяти. Ну, я попробую провести какие-нибудь параллели с важными для нашей страны историческими событиями, да, то есть вот у нас есть какие-то системообразующие моменты национальные, да,
Куликово поле,
да, Ледовое побоище, Невская битва, это если брать более раннюю там, средневековую историю, Сталинград и прочее. Вот все вместе для сербов – это Косово, потому что на Косовом поле состоялась знаменитая битва с наступающими войсками Османской империи, которая, в результате которой, несмотря на сербское поражение, она осталась в национальной памяти примером мужества, героизма и хоть и поражение, но поражение, которое создало нацию во многом. И это самый главный праздник Сербии, Видовдан, это день поражения на Косовом поле, как известно. Так вот, если уже говорить более конкретно, да, этот край, помимо того, что там было Косово поле, та самая знаменитая битва, там еще огромное количество было сербских православных церквей, храмов и монастырей. Мы с вами в прошлых выпусках говорили о том, что на Балканах огромную роль в самоидентификации по национальному признаку играет религия. Так вот, Косово поле – это как раз то место, где вся эта религия была сосредоточена. Ну, не вся, но культурное наследие там было огромное.
Ну, это как у нас примерно от Троице-Сергиевой лавры до Кирилло-Белозерского монастыря. Все уставлено было монастырями, у них же так на Косовом поле.
Конечно.
Только еще и старше эти монастыри были, почти все. Там такое у них наследие. Помню, Югославы выпускали еще в советское время вот такие вот альбомы, там, церкви Сербии, иконы косовских церквей, они у меня все есть, и я очень хорошо представляю себе, что это такое.
Поэтому с нами, не знаю, если мы вспомним какие-то наши золотые ворота во Владимире или Нижегородские храмы, это вот все вместе собранное вот прямо на одном каком-то клочке пространства. Ну и помимо сербов, ясное дело, что там жили другие этнические группы, ну и наиболее крупные из них
были албанцы. Я сейчас просто подзакруглю, чтобы все понимали, что Косово для сербов – это то же самое, что для северо-восточных славян русских, это вот территория Великого княжества Владимирского, то есть это Хардланд, откуда вообще происходит все, что там есть вообще в принципе. Вот.
Согласен с вами, Клим Саныч. И помимо сербов там проживали другие этнические группы, самые крупные из которых являлись те самые албанцы, которые, как известно, до османского нашествия были православными. Но в результате известных отношений с турками постепенно часть албанцев. Я, кстати, хочу заметить, у нас очень многие немножко ошибаются, когда считают, что все албанцы поголовно мусульмане. Это немножко не так. Большой процент албанцев они христиане, в том числе
католики
православные.
Католики там есть.
Да, там есть католики. Ну, знаменитая мать Тереза, например, она, как известно, албанка, и в честь нее назван аэропорт в городе Тиран, самый крупный в стране. Поэтому вопрос тут даже изначально стоял не столько в религиозной составляющей, сколько, конечно, в национальной. А религиозная составляющая, она уже как бы подъехала огонек чуть-чуть даже попозже. И что тут надо сказать вообще об взаимоотношениях сербов и албанцев? Ну, естественно, сербы считают себя автохтонным населением на этой территории и имеют определенные основания. Но
албанцы там пораньше были.
Но албанцы, во-первых, албанцы там тоже жили, естественно, то есть те албанцы, которые приняли турецкое владычество, и данный вопрос
в Югославии... Албанцы – это же те, кто потомки, ну, скажем так, и потомки иллирийского до славянского населения в том числе.
В том числе, да, поэтому специалист-филолог любой вам скажет, что албанский язык, он очень сильно отличается от языков соседних народов, это вообще какая-то совсем отдельная история, если мы там не будем совсем уж глубь науки уходить, но тем не менее, да, это считается, что потомки иллирийцев, свои имена, своя религия, свой язык, все достаточно сложно. Вот многие посещающие Албанию считают, что албанские имена, например, не похожи ни на что, да, то есть, например, если все-таки у боснийцев часто фамилии славянские, они адаптированы, да, какие-нибудь Изыкбетович, например, Махмудович и прочее, прочее, то как зовут албанцев, многие даже физически не могут вспомнить, не потому что не хотят, а потому что, ну, что-то совсем далекое от нашего человека. Хотя есть, например, знаменитый Ибрагим Рукову, который все-таки понятнее. Или вот Хашим Тачи, например, что такое Хашим, человеку, так сказать, который примерно знает какой-нибудь там арабский язык даже, зачастую сложно понять, что это вообще такой язык у людей. Но, тем не менее, албанцы там действительно живут достаточно давно, и если совсем не уходить вглубь истории, я бы тут предлагал бы начать со Второй мировой войны, опять же, и с Югославии в титовское время. Политика Тита, в том числе национальная, о которой мы говорили, она предполагала всеобщее равенство, в том числе единство и братство, и поэтому то албанское меньшинство, которое проживало в Косово, оно, в общем-то, обладало всеми теми же правами, что и сербское большинство. Но есть один, скажем так, важный нюанс. Все-таки зачастую многие считали, что в Югославии в довоенной именно до 91 года, сербам давалось большее предпочтение в плане, например, престижной работы. Потому что вроде как у них образование меньше, а албанцы – это в основном сельские жители местные, косовские, которые там, грубо говоря, коровам хвосты крутят, но я бы не совсем был согласен с точки зрения, потому что все-таки Югославия давала достаточно равные возможности для получения образования, службы в вооруженных силах. Мы с вами как-то говорили о квотированности определенной на для высших учебных заведений.
В самом
военных
ролике, да, в самом первом ролике, который мы об этом записывали.
И то есть албанцы, в принципе, имели те же права. Но Опять же, остро вставал вопрос о языке, в том числе о языке для получения образования и о возможном каком-то воссоединении Албании с Албанией. Причем я замечу, отношения Сербии, точнее, Югославии с Албанией, они были довольно сложными. То есть, в годы еще правления Тита активного, он имел достаточно сложные отношения с Энвером Ходжи, знаменитым албанским диктатором, который после войны Второй мировой сначала у нас был союзником Советского Союза, потом превратился в союзника Китая на какое-то время, потом, надо сказать, что Албания – это на тот момент все таки наверное, одна из самых бедных стран в Европе, она и сейчас одна из самых бедных стран в Европе, и тогда с тогдашним ходжевским социализмом тоже уровень жизни был там гораздо ниже, чем в Югославии. И в качестве примера я вам посоветую, например, посмотреть такой художественный фильм, называется, по-моему, «Патруль», сербский, да, который описывает как раз ситуацию на сербо-албанской границе, на югославо-албанской границе в 70-е годы, где, в общем, Албания зачастую вспоминается как военный противник будущий, хотя вроде в обоих странах социализм.
Да? Ну, при Энвере Ходжи там социализм был очень в кавычках.
Ну, мы говорим сейчас, да, с вами, Клим Александрович, согласен с вами, но мы сейчас говорим как бы о такой более формальном подходе к вопросу. Ну и что уж говорить про 90-е, потому что после 91-го года, после распада соцблока, сама Албания оказалась в совершенно жутком экономическом положении. Многим на память приходит наша МММ, да, помните, наверное, прекрасно все, хопёр-инвесты. Так вот, в 90-е годы…
И Гермес Финансы.
Гермес Финансы, да. В 90-е годы страна Албания, она просто стояла на грани уничтожения по причине того, что огромная часть местного населения, она вкладывала свои деньги в подобного рода организации финансовые, да, и в 97-м как раз году, за два года до войны в Косово, практически миротворцев вводили, в том числе немецких, на территорию Албании самой, не говоря уже о Косово. И национальный дух косоваров, скажем так, косовских албанцев, он начал просыпаться примерно одновременно, скажем так, вот конец 80-х годов, начало 90-х.
Как и везде.
Как и везде, да. То есть здесь просто в то время большая часть населения бывшей Югославии была увлечена другими разборками, сербо-хорватскими, сербо-мусульманскими и прочее, прочее. И начинались уже волнения, некоторые волнения, как раз связанные с недовольством албанского меньшинства своим положением. Стычки на улицах между сербами и албанцами, какие-то демонстрации, забастовки, и стачки и что-то подобное. Многие считают одной из точек отсчета визит Слободана Милошевича в Косово в 87 году, когда местное население пожаловалось ему на то, что его уже начинают там немножечко притеснять албанцы, которые всегда как бы старались быть вроде как более агрессивными в отстаивании своих прав. Ну и на YouTube можно найти видео знаменитое «Визит», собственно говоря, товарища Милошевича, где к нему подходит старый человек и говорит, что «меня бьют», на что Милошевич отвечает: «я никому не позволю больше бить вас». И это многими было воспринято как та самая знаменитая речь на 89-го года, как такой сигнал к тому, что скоро сербское большинство будет иметь защиту от агрессивных крестьян-албанцев. И это было, опять же, воспринято многими албанцами как сигнал к тому, что сербы будут себя вести гораздо жестче, ну, в том числе на государственном уровне. Но в 90-е годы во время войны эта проблема, она все-таки стояло меньше, потому что, во-первых, еще не было военизированных формирований, которые позже появятся на территории Косово, уже окончательно оформленных. И самое главное, на тот момент еще не было широкой поддержки общественности и западной, в первую очередь, и не было такой серьезной информационной кампании, которая была в основном посвящена событиям в Хорватии или в Боснии. Но вот интересный момент. Буквально хотел бы, да, сказать об одном интересном разговоре, который у меня состоялся буквально там две недели назад, когда я по Вайберу пообщался с офицером украинского батальона, с бывшим, который служил в 91-93 годах на территории как раз Боснии, Герцеговины в основном. Очень у нас был интересный разговор, прокомментировал наши разведопросы, рассказал из своего опыта, абсолютно наш человек по взглядам, и вот он мне сказал интересную вещь, что когда он уезжал в 93 году, он общался с мусульманами, которые говорили следующее в Боснии, что да, здесь мы можем проиграть, и здесь мы не получим, не достигнем всех своих целей, но следующим конфликтом обязательно будет Косово. То есть уже тогда на каком-то уровне межнационального общения эта проблема вставала. И активные боевые, начало активных боевых действий в Косово между сербскими вооруженными формированиями, уже югославской армией и милицией, пришлось на 96-97 года. Это то время, когда уже были подписаны Дейтонские соглашения, и Милошевич вроде как остался у власти, наивно полагая, как мы с вами раньше говорили, что, в общем, не тронут. на Западе. Но в то время как раз уже стала оформляться армия освобождения Косово. Ну, во-первых, она стала оформляться потому, что регион сильно криминализировался. То есть, если там еще там, 80-е и 70-е годы, это все-таки Южная Югославия, там уже были проблемы с экономикой, но здесь они обострились еще больше. Потихоньку у нас идет наркотический хаб. Складывается здесь. Естественно, по всему региону гуляет оружие. Мало того, что оно гуляет там, с складов бывшей Югославской народной армии, оно еще приходит, как мы с вами знаем, с бывшего соцлагеря, уже на тот момент бывшего, из Соединенных Штатов, и желающие могут, например, как я уже говорил, найти швейцарскую винтовку «Зигзауэр», которая была штурмовую, которая была изъята сербской милицией в Косово в 97-98 годах, швейцарскую.
Казалось бы, да, не ближний свет.
Не ближний свет, абсолютно.
Там и бельгийских можно найти, конечно, было, как я уже говорил, этих ФНФАЛов, конечно, стареньких. В общем, это там можно было, по-моему, все что угодно, кроме ядерной ракеты, найти.
Плюс ко всему, Запад, возможно, ну и, наверное, все-таки не то, что возможно, а определенно видит Косово как очередной повод убрать Слободана Милошевича уже окончательно от власти в том самом агрессии Югославии. Именно через этот вот конфликт. То есть армия освобождения Косово, ОАК или УЧК, она получает широкую материальную и информационную поддержку. Более того, в последние там, лет 5 появились совершенно откровенные интервью бывших сотрудников американской и британской разведы, которые совершенно спокойно там приезжали, обучали местных товарищей военному делу, объясняли, как им надо воевать. Ну и откровенно говоря, что да, мы готовили почву под уничтожение остатков Югославии и потенциального отделения Косово.
Если они приезжали уже обучать кого-то в 96-97 году, это значит, что работа, конечно, в том направлении началась там, самое раннее, году 85-м.
Безусловно.
Самое раннее. Иначе это просто бы не могло заработать в таком виде. Во-первых, это мероприятие само по себе очень масштабное, а во-вторых, оно не просто масштабное, под него нужна вполне конкретная база, как теоретическая проработка у себя дома, так и потом воплощение этой самой теории на практике, что, в общем, вливается в годы и годы работы. Поэтому, если они откровенно заявляют о том, что они, уже не таясь, приезжали кого-то учить там, в 97-м году, значит, 10 лет до этого большое начальство уже работало в том направлении.
Конечно, конечно. И надо понимать, что в тот момент Слободан Милошевич еще рассчитывал и югославское руководство на то, что как-то принесет, и на то, что Запад так мешается двумя годами в Польше конфликта, еще такой, наверное, оформленной идеи не было. Потому что это рано или поздно произойдет. Потому что Дейтонские соглашения подписаны, вроде так таких масштабных боевых действий там не ведется. То есть войну с Косово именно 96-99 годов, ну, можно сравнить с какими-то там полицейскими зачистками. То есть все-таки так активно противоборствующие стороны тяжелое вооружение не применяли, но тем не менее на территории Косово постоянно находились как, собственно говоря, части югославской армии, так и различные милицейские подразделения, спецназы и прочие там БТРы, БРДМы, раскрашенные синим цветом. Очень часто на фотографии можно увидеть, что вот как раз милицейские формировали югославские. А тот конфликт, который начался между армией освобождения Косово и этими самыми югославскими подразделениями, он, естественно, привел к обострению отношений межнациональных, которые так были напряжены. Ну и пошло-поехало. Вот здесь уже ситуацию можно вполне сравнить с Хорватией или с Боснией, когда главной мишенью противоборствующих сторон зачастую становится не военный, а местное население, которое пытается согнать, убить, уничтожить, зачистить деревнями целыми. Причем давайте скажем прямо, что здесь хороши были, в общем, обе стороны. И другой вопрос, что у нас почему-то говорят, точнее, не у нас, а в западной прессе почему-то говорили только о преступлениях сербских сил.
Потому что это было выгодно.
О том, что, например, десятки и сотни людей пропадали, этнических сербов, без вести в разных деревнях, об этом практически не говорил. Здесь надо было, задача была определенная, то есть создать информационную картинку для поддержки будущих каких-то активных действий. И, в общем, года 96-97 начали активно на Западе намекать Милошевичу на то, что ему надо давать какую-либо автономию для Косово. Причем автономию широкую, чуть ли не до признания независимости. Опять же, здесь упирали, ну, во-первых, на две вещи, что сербские вооруженные формирования занимаются геноцидом, хотя геноцид, как мы знаем с вами из прошлых выпусков, понятие растяжимое. в современной, так сказать, международном праве, да, под него можно по большому счету подвести все что угодно. Вот, например, войну во Вьетнаме, например, почему-то геноцидом не называют, да, нигде, да. И...
Но при желании 30 тысяч ДТП в Российской Федерации в год можно запросто подвести под геноцид. Вообще легко.
Абсолютно. Ну, здесь вот подобная политика была, то есть Милошевича стали уже обвинять после Дейтона в том, что он занимается ущемлением прав косовских албанцев. Причем, что очень интересно, албанцы, которые живут в Албании, очень сильно отличаются по менталитету от албанцев, которые живут в Косово. Вот у нас сейчас получилось так, что много знакомых друзей побывало в Албании. В общем, страна бедная, но народ как-то без рук ходит, есть там курорты, есть, да, потихоньку европейцы. В общем, эти самые албанцы, конечно, демонизируется очень сильно зачастую, да, но надо понимать, что люди все очень разные, и очень сильно все зависит от того, где они живут, и самое главное, чем они занимаются. То есть, если у человека есть работа, это постоянный источник дохода, возможность зарабатывать, то вариант того, что он пойдет на большую дорогу продавать наркотики, он значительно меньше. Логично.
Ну, если смотря как, потому что есть вполне себе обеспеченные люди, которые просто уже поколениями, уже это не первым безусловно поколением обеспечиваются наркотрафиком. И они, естественно, хотя у них чисто материальных возможностей заняться чем-то другим полно, они будут заниматься все тем же наркотрафиком.
Ну да, если мы, кстати, опять же обратим внимание на криминальную ситуацию в Европе, мы увидим, что огромное количество наркоторговли именно там уже, в странах, так сказать, Бенилюкс, во Франции и прочее-прочее, оно напрямую относится к различным албанским мафиозным и околомафиозным структурам.
Ну да, тем более сейчас с возросшим потоком беженцев это стало делать там в 10 раз легче.
Да, да, да. Причем, что албанцы, кстати, начали приезжать, бежать от войны в Европу еще там в конце 90-х годов. Весь в спорте смешная ситуация, когда две разные сборные по футболу играют два родных брата, Джаки. Один играет за сборную Швейцарии, а другой играет за сборную Албании. И вообще половина состава сборной Швейцарии на чемпионате Европы последним. Это, ну, очень многие обратили внимание, что состоит из этнических албанцев. Многие из которых, да, совершенно верно, приехали в... будучи совсем маленькие, там, 94-95 года рождения, они приехали из Косово по программе, которая была официальная, в Швейцарию, спасаясь от войны, скажем так. То есть, на этническую карту Европы тоже повлияло.
Ну, там не только футболисты приехали.
Естественно.
В основном не
естественно
футболисты. Футболистов мало.
Разные люди приезжают, да, причем зачастую совершенно с не самыми приятными намерениями. И учить язык, например, и заниматься какими-то полезными вещами в их сферу интересов не входит. Но такую ситуацию, надо сказать, европейцы обеспечили те сами, за что им надо сказать большое спасибо, вот, потому что французские и немецкие СМИ, они сделали огромный вклад в демонизацию сербов в конце 90-х
годов. Да, конечно, если посмотреть вообще на ситуацию в СМИ, в кино, как раз примерно около 95-96 года в западном кино появляется, именно в художественном кино, появляется яркий образ злодея серба, бандита, наркоторговца, работорговца, киднеппера и коп-киллера.
Конечно, конечно, это всегда есть, это достаточно открыть пресс тех годов, посмотреть репортажи CNN, уже упоминаемого сегодня, чтобы понять, в общем, на чьей стороне. И объективных, как объективной точки зрения, не научной, я имею в виду, которая была, обсуждалась в узких кругах, а вот информационной ее фактически не было. Поэтому, в общем, та почва, которая была подведена под 99-й, то есть то, что под 99-й год, я имею в виду, была подведена уже достаточно серьезная информационная почва. Но, собственно говоря, все это началось не просто так. Ждашь, идут боевые действия, но Милошевичу делают всякие разные интересные предложения. И вот 98-й год – это как раз год переговоров в Румбуае во Франции, где западные лидеры, в том числе Клинтон, делают ему всяческие предложения интересные на тему, что вот давайте вы дадите какую-то определенную автономию. Но это, кстати, эти самые автономии, все эти вопросы независимости, они в первую очередь нарушали конституцию самой Сербии и самой Югославии. И забегая вперед, я скажу, что по конституции Сербии действующей, да, Косово является ее неотъемлемой частью. А сейчас там вообще определенные процессы идут, переговорные, о которых мы в конце выпуска скажем. Милошевич стал цепляться за Косово, потому что он считал, что уже для его внутренней политики это будет большой проблемой, потому что его просто не поймет местное население, в первую очередь сербы. Как же так? Мы добровольно будем под западным давлением отдавать свой исторический край непонятно кому. Плюс ко всему начинается исход гражданского населения в эти войны, в первую очередь сербского, потому что оно просто массово бежит во внутреннюю Сербию. Лагеря беженцев, о которых у нас тогда мало говорили, точнее, вот. Это, во-первых, гуманитарная ситуация обостряется, экономическая ситуация. В плюс очень многие сербы, они, в общем, тут даже без особых угроз еще до этого начали добровольно продавать собственные дома, собственное имущество за бесценок албанцам и уезжать, у тех, у кого денежки были и какое-то имущество серьезное, уезжать в Белград, в Ниш, в Нови Сад. И эту ситуацию, например, можно сравнить с известными исходами нашего постсоветского населения, русскоязычного, например, из стран Средней Азии в начале 90-х годов. То есть я, то есть, вижу прямые параллели с той ситуацией, которая была в Таджикистане, например, когда начиналась гражданская война, в Узбекистане, в меньшей степени в Казахстане. То есть когда мейнстримовой политикой в этих странах стал национализм. Как у нас любит говорить Дмитрий Юрьевич, сначала ненавидели коммунистов, потом оказалось, что коммунисты русские, которые всё всем виноваты, еще и можно вспомнить Российскую империю, поэтому русским надо бы из Таджикистана уехать. Причем куда они уедут, как они уедут, никого, откровенно говоря, не волнует.
Я бы тут, честно говоря, вспомнил не Таджикистан, потому что, как бы это ни было печально, Таджикистан перестал быть в скором времени частью российского и общего государства, а вот из Чечни, которая до сих пор остается частью российского государства, тоже самый был процесс исхода русскоязычного населения, потому что на какой-то момент там оставаться было просто опасно.
Вот прямые параллели с Косово можем провести.
Это как раз Чечня.
Да, да, начало 90-х годов, та самая. 91-94.
Да, Чечня, Ингушетия, Дагестан. Вот оттуда люди были вынуждены просто бежать. Я таких людей очень много знаю.
Естественно. И это создавало, во-первых, экономическое напряжение в сербском обществе. В первую очередь, то, что сразу массовый исход беженцев. Во-вторых, собственно, непосредственно Косово лишалось квалифицированных специалистов, людей с образованием, которые пытались оттуда уехать.
Еще бы, если хотя бы из такого региона изъять хотя бы 50 тысяч взрослого населения, то это сразу отразится на производстве.
Конечно.
Незамедлительно.
А регион, мы очень важно знаете, он в первую очередь там сельскохозяйственный. То есть, например, вот там вино в Европе, которое сейчас продается некоторое, ну, как раз из Косово, потому что там огромное количество виноделин, виноградников, да, продукты питания. То есть там, по сути, даже в времена Югославии такой серьезной промышленности, как в Хорватии, не было никогда. Или, собственно, в центральной Сербии, в Воеводине. Поэтому ситуация там становится совершенно аховой. Милошевичу предлагают, если немножко вернуться, Милошевичу предлагают все эти самые меры, он на тот момент отказывается. Здесь интересно вспомнить позицию Российской Федерации. Последним международным визитом Милошевича в качестве президента Югославии стал как раз Москва, 98-й год, когда у нас потихонечку, можно сказать, наверное, так, что вот та самая Примаковская линия, она на отношении с Западом, да, потому что у нас там премьер-министры менялись регулярно, она начинала уже возобладать, то есть от тотальной любви постепенно уже к какому-то прагматизму в отношениях. И Милошевич, несмотря на то, что его, конечно, уже, наверное, самое основание рассчитывать ему на Российскую Федерацию у него не было особенно, потому что, если помню, Российскую Федерацию от 90-х годов, но по старой сербской традиции он, наверное, все еще надеялся, что как-то Россия сыграет роль посредника в этой ситуации. Тут надо отметить, что год-то все-таки 99-й, а проблемы в стране те же самые, и внешнеполитический курс основной остается на полную поддержку Запада. Что бы там кто тогда ни говорил, да, вспомним Бориса Николаевича Ельцина в конце 99-го года. Тем не менее, какие-то серьезные действия предпринимать Российской Федерации не было, во-первых, ни физической возможности, там, военно-политической, во-вторых, все-таки отношения были немножко другие, чем даже сейчас, понятное дело, то есть совсем другие. И многие, например, говорят о том, что если бы та ситуация случилась там в 10-е годы, в нынешние, то уже, я думаю, что такого бы беспредела международного быть не могло в принципе, да, все-таки другая страна немножко, другая внешняя политика, другое отношение ко всему. Но что я хочу в этой связи отметить, да, что несмотря на то, что Милошевич рассчитывает на Российскую Федерацию, так он прекрасно понимает, что дела-то у него очень плохи. И хороший вообще показательный момент – это та самая информационная кампания, которая была в конце 90-х, там, о том, что снимали павильонные съемки, что якобы сербы получают С-300 от Российской Федерации, что как-то отсрочить бомбардировки. Ну, сами прекрасно все понимают, что такого не было тогда и быть не могло в принципе, да, то есть военно-техническое сотрудничество, что-то и что. Более того, Югославия, 99-й год, страна беднейшая, страна разоренная уже той войной, страна, которая 5 лет жила под санкциями практически, с которой санкции частично только были сняты, частично. То есть экономическое положение, в общем-то, не позволяло, грубо говоря, даже что-то серьезное закупать, не только там у России. То есть потрясающий случай в музее.
Кто не знает, С-300 – это очень дорогая ракета, дорогой комплекс. Его так просто не купишь.
Не купишь, да, на рынке, ему нужна техническая документация, постоянное
обслуживание
и прочее.
Там каждый выстрел стоит, я боюсь себе представить, сколько, как чугунный мост.
А накануне, собственно, войны 99-го года, тех самых гуманитарных бомбардировок, то фактически югославское ПВО обладало только устаревшими советскими системами, типа С-75, С-200 и прочее. То есть в этой войне изначально было понятно, чем она закончится.
А известия у них вообще были уже в это время? Насколько я помню, там С-75, С-25 «Печора», потому что С-200-то это уже система, которая еще у нас совсем недавно стояла на вооружении, она, прямо скажем, очень неплохая.
И зенитные пулеметы.
Зенитные пулеметы, потом у них наверняка же были эти самые «Шилки» разнообразные.
Ну, у них были аналогичные югославские разработки, но, тем не менее, понятно, что с помощью такой таких средств противостоять.
Ну, это 60-е годы.
Да, современные на тот момент натовской авиации.
Это
да,
60-е годы все.
Было практически нереально. Поэтому здесь вопрос изначально встал очень остро. А уже с 98-го начались угрозы систематические администрации США. Начались прощупывания почвы под бомбардировку, подготовка общественного мнения. Вот в 97-м году вышел на экраны фильм такой, назывался «Хвост виляет собакой», он же «Плутовство». Те как раз почему-то обсуждалась война с Албанией, с Албанией, правда. Но здесь момент не так принципиальный, в которой обсуждается возможность отвлечь американское общество от различных скандалов, связанных с администрацией президента. Ну, есть у нас популярная теория о том, что войну в Косово Клинтон начал из-за Моники Левинской, но я бы сказал, что это, наверное, все-таки, знаете, такая больше газетная выдумка. Нет, причина на агрессию, а по-другому это я назвать не могу, потому что, ну…
Я даже не знаю, нужно ли объяснять товарищам, кто такая Моника Левинская, да. Вдруг не все помнят.
Все помнят, был скандал у Билла Клинтона с внебрачными связями с собственной секретаршей в Белом доме, как раз который пришелся на осень 98 года.
С тех пор овальный кабинет Белого дома называют оральный кабинет Белого дома.
Старый множество шуток на эту тему. Но тогда это вот сейчас, ну, действительно, наше молодое поколение, наверное, этого все не помнит. Но в конце 90-х это было, так сказать, одной из главных шуток, поводом для шуток, связанных с Америкой. Но шутки-то шутками, а, во-первых, уже на тот момент Соединенные Штаты имели полное так стратегическое преимущество в регионе, уже была гигантская военная база в Боснии, в Тузле, которая одна из самых больших в Европе, в принципе. То есть люди, которые пришли миротворцами, вроде как, да, они остались там очень-очень надолго, и уходить оттуда не собирались, и не собираются и сейчас, я
думаю. Это вот как мы недавно с Дмитрием Юрьевичем разговаривали о битве при Висбе 1361 года, там тоже датчан пригласили в Швецию миротворцами, а когда восстание закончилось и творить мир стало больше не с кем, они там просто остались в Швеции и никуда не уходили. Ну, это же так приятно, уже ты пришел, зачем куда-то уходить?
Естественно.
Из глубины веков освещена традиция.
Плюс ко всему, началась информационная подготовка для лидеров косовского сопротивления, который армия освобождения Косово, то есть самое, которые до сих пор прекрасно себя чувствуют, Хашим Тачи, Ибрагим Ругову, на которых, правда, можно завести пару уголовных дел за незаконное, например, там хранение можно... оружия, приобретение.
Пару уголовных архивов можно на каждого завести, а не дело, там каждое дело будет томов 200.
Да, и отправить их в Гаагу, но при этом они остаются вполне рукобожатными товарищами и находятся у власти даже в нынешнем Косово. И пик противостояния у нас приходится на весну 99-го года, когда, собственно говоря, начинается непосредственная агрессия блока НАТО против Югославии. Ну, по-другому я это назвать не могу, потому что, давайте скажем прямо, да, здесь речь идет о нападении на независимое государство, открытым, что, в общем, по любому международному праву можно вот прямо так и называть агрессией, в том числе с точки зрения ООН. Более того, санкций ООН на данное мероприятие получено, естественно, не было, как, собственно, и в Ираке 2003 года, когда очень часто нашу страну и других наших партнеров обвиняют в том, что мы там нарушаем международное право и т.д. и т.п. Я могу сказать откровенно, ящик Пандоры был открыт далеко не нами.
Кто нас учит не ковыряться, то
да,
в носу,
собственно говоря. Вот здесь вот на месте наших многих западных коллег, вспоминая пару войн, в том числе 99-го года, можно было вообще, на самом деле, молчать, прямо скажем, что ну, агрессию именно НАТО без санкций ООН в составе коалиции из нескольких стран, в которой, в общем говоря, были замешаны не только американцы, как известно, но прекрасно их потом полетели бомбить и французы.
И немцы,
и ряд стран, которые на тот момент был нейтральный, совершенно спокойно предоставил свое воздушное пространство, например, Болгария, соседняя, у которой вообще отдельная история отношений с сербами. Тем не менее, и самое-то интересное, что во многих странах, в том числе НАТО, все равно эта война не имела массовой поддержки. Мы как-то в прошлые выпуски, наверное, немножко упустили такой вопрос, как греческо-сербские отношения. А несмотря на разницу в языке и в этническом происхождении, на уровне, так сказать, народа, они связаны религией, очень-очень-очень сильно дружат. И прямо скажем, то есть, например, в том числе на территории Боснии воевало огромное количество греческих добровольцев, помимо российских, я даже не знаю процентных отношений, кого больше. И, например, камуфляж для знаменитых тигров Аркана, он тоже закупался в Греции, в стране НАТО. Поэтому, в том числе Греция, она заняла активно, греческое население заняло активно про-сербскую позицию. Вот в Афинах, можно посмотреть на YouTube, были самые большие митинги против бомбардировок. Например, именно в Афинах даже, не в России, хотя у нас тоже что-то происходило. И многие в Европе тогда, адекватные люди, справедливо полагали, что делать так, наверное, все-таки не стоит, потому что даже с моральной точки зрения народы бывшей Югославии, в том числе сербы, перед ними европейцы должны быть в долгу, в том числе и за их сопротивление в годы Второй мировой войны.
Потому что они-то как раз сопротивлялись, в отличие от почти всех.
Очень активно, да, и огромным поводом для шуток, даже для самих сербов, которые имеют определенную самоиронию самим к себе, говорят о том, что вот мы, смотрите, мы спасали американских пилотов в годы Второй мировой войны. А нас сейчас эти же самые их дети и внуки вбамбливают в каменный век, согласно терминологии там, американских генералов. Причем, если говорить о военной доктрине, то здесь, наверное, страны НАТО они активно применяли тот опыт, который был получен в ходе бури в пустыне. То есть весь спектр современного вооружения против страны, обладавшей ПВО там, в 60-70-х годов. Самонаводящиеся ракеты, электронные системы, F-117, авианосцы, в общем, полный спектр. Все, что могло быть. Причем изначально
F-117 это первый самолет невидимка стелс, бомбардировщик дозвуковой. Он дрянь, конечно, жуткая, но так как это тогда была новинка, его было в самом деле плохо видно, и он мог прорывать системы рубежи обороны ПВО.
То есть все технические новинки были применены против такой вот небольшой страны, которая пострадавшая к тому же санкции. Вот я не закончил. Один интересный момент. В музее Югославии стоят МиГи-23, которых никогда в Югославии не было, у югославских ВВС. Откуда они там появились? После 91 года Саддам Хусейн попросил местных технических специалистов их отремонтировать и отправить ему обратно. Так как на Саддама Хусейна наложили очередную порцию санкций международных, эти самолеты так и остались у югославских ВВС. А если говорить о ПВО, мы уже сказали, если говорить о состоянии ВВС Югославии, то они были совсем-совсем плачевные. Это некоторое количество МиГ-21 устаревших на тот момент, на несколько десятилетий, МиГ-29 немодернизированные фулкрумы, которые еще были куплены у Советского Союза, и, по сути дела, о них практически не летали. То есть, они не использовались в войну 91-95, потому что у них не было никакой потребности там. Воздушных боев-то не было как таковых.
МиГ-29 – это истребитель, который должен завоевывать кубатуру поля боя в воздухе, а с кем там было воевать-то, кого завоевывать?
Да, поэтому…
Как штурмовик он, прямо скажем, не очень. Не хотя, конечно, можно штурмовку осуществлять, но у него спектр вооружения недостаточно мощный для этого.
Плюс ко всему они столкнулись с проблемой отсутствия… Во-первых, материально-технической базы, то есть, к тем же самым МиГ-29 зачастую просто не было ракеты воздух-воздух, и они поднимались уже во время войны, просто показывая свое присутствие. Здесь все было ясно, по сути дела, с самого начала. И если еще немножко про Российскую Федерацию, в тот момент наш тогдашний премьер-министр, царство ему небесное, Евгений Максимович Примаков, который все-таки человек с огромным опытом, прямо скажем, международной политики, вот он уже как раз тогда постепенно начинал указывать на то, что, в общем, все это является в какой-то степени безобразием. Это, конечно, была не наша нынешняя риторика, но тем не менее. То есть предлагалось решить проблему каким-то более-менее приемлемым путем, потому что очередная война, она бы стала, скорее всего, только толчком к усугублению, каким-то неприятным прецедентам, что в итоге получилось. Это во-первых. Во-вторых, нужен был формальный повод для начала боевых действий. Мы с вами говорим о том, что там шли этнические различные чистки взаимные, ну и вот формальным поводом стало так называемое преступление сербских сил в Рачике, это такое небольшое село в Косово, где тогдашние наблюдатели ОБСЕ нашли энное количество трупов, там, по-моему, несколько десятков, одетых, правда, исключительно почему-то мужского пола, одетых в мужскую одежду. И немедленно Милошевич был обвинен в очередном акте геноцида. Причем здесь у нас ситуация, наверное, чем-то схожа с первым применением химического оружия в Восточной Гуте в 2013 году в Сирии. Потому что расследование нормального никто не проводил и проводить не собирался. Более того, финские эксперты, БСЕшники, которые потом занимались эксгумацией тела, они, в общем, какого-то определенного ответа не дали. То есть, кто были эти люди? Это было мирное население? Или это были боевики ОЧК, которые были уничтожены сербами? Вопрос, так сказать, стоял ребром. Но, опять же, никто не. Если вам нужен повод для начала боевых действий, никто не будет разбираться в сути этого самого повода.
Поводы обычно создаются, потому что кампания была, хотя, конечно, не гигантская война, но кампания была серьезная. Если она была серьезная, значит, она была подготовлена заранее. Вложены были серьезные деньги, подвесены ракеты, заправлены авианосцы и так далее. Это все стоит дорого. Люди уже жрут тушенку, снашивают, значит, сапоги. И что, они ждать будут какого-то повода? Повод создается. Это преступление в Рачке, это можно быть там на 99,9% уверенным, что вот конкретно это, при том, что сербы сами тоже фокусничали, безусловно.
Естественно.
Вот но вот было, это, да. Скорее всего, дело рук какого-нибудь американского или английского спецназа, которые просто перебили несколько десятков албанцев, подбросили их в нужное место, потом их героически обнаружили, сфотографировали, и оказалось, что Милошевич все-таки редкий гад.
Ну, внезапно. Да, инцидент стал достоянием широкой общественности, и уже было принято решение проводить это удивительное название, которое до сих пор меня лично забавляет – гуманитарную бомбардировку.
Гуманитарную бомбардировку. То есть, вот. От слова… Во имя бомбардировка во имя человечности. Вот да. Так, если на русский перевести.
Как говорил герой нашего любимого всеми фильма, это запах напалма, это запах победы. Да. Поэтому таким образом коалиционная натовская авиация, здесь не шла речь о международной коалиции, здесь шла речь об операции НАТО, я подчеркиваю, независимой от органов ООН. Она, в общем, с марта, 24 марта 1999 года начала активно равнять сербские позиции с землей. Причем, кто у нас помнит про доктрину Дуэ, то есть это то, что было итальянцами изобретено еще в 20-30-х годах 20 века, то есть воздушная война без введения наземных сил. Они ставили перед собой задачу уничтожить или дать понять сербам, что сопротивление, по сути дела, сопротивление бесполезно. Поэтому начались наноситься удары по всей территории Югославии, в том числе по самому Косово, по Белграду, по Черногории, которая сейчас у нас стала членом НАТО, так сказать, да, сделали привет, алверды небольшой, да, спасибо большое, что нас немножко побомбили в 99-м году, по замечательному городу Новисаду, наследнику австро-венгерской всё культуры и цивилизации, где бомбили мосты и заводы. Ударами подверглись объекты военной промышленности, объекты ПВО, армейские объекты, аэродром Батайница знаменитая, в том числе аэродромы сербские, и, например, объекты средств массовой информации.
Как обычно, под горячую руку попала куча гражданских объектов.
Ну, здесь, да, здесь очень много говорят про умные бомбы, которые американцы любили рассказывать, и сейчас любят, и не только американцы. Но в результате этих умных бомб все равно погибли тысячи гражданских людей, которые, по большому счету, многие, большая часть из которых, естественно, не имела никакого отношения к сербским вооруженным силам.
О, господи, боже мой, если у тебя прилетает умная бомба весом в 500 килограмм в здание сербской газеты посреди мегаполиса Белград и взрывается в этом здании, очень было бы глупо думать, что там погибнут только продажные журналисты Слободана Милошевича.
Под раздачу попало даже китайское посольство, что, кстати, широко освещалось в нашей прессе. То есть, я бы прямо вот сейчас вот у нас онлайн практически шла битва за Мосул, где у нас каждый день ООН сообщает, что о коалиционных бомбардировок современного вооружения с электроникой погибает по 80 там, человек в сутки. Да? Есть такой момент. Представляете, что было тогда? При том, что...
Это сколько лет-то прошло, электроника была похуже, прямо скажем. Да. Применять ее умели не так здорово, как сейчас.
Тем не менее. И попадали под раздачу, попадали у нас, например, албанские беженцы, которые бежали из Косово. Это известный случай, когда американский пилот F-16... Перепутал, в общем, вместо...
По колонне ударил.
По колонне, да, вместо того, чтобы ударить по колонне Югославской армии, ударил по колонне албанских беженцев. Да. То есть, бомбили-то Косово в том числе. Естественно, под эти самые гуманитарные бомбежки пошла в контрнаступление армия освобождения Косово. А сербам и Милошевичу предъявили совершенно четкий ультиматум. Мы будем бомбить вас до момента, когда вы полностью не выведете всю Югославскую армию из Косово. Вопрос населения волновал меньше гораздо, и сказали, что заявлено было о том, что вот этот вопрос будет решаться на международном уровне, то есть, грубо говоря, на западном, да, поэтому каких-либо…
Учитывая, что он в этом никак не участвовал, да. Понятно, что это будет в одностороннем порядке решать НАТО.
Более того, об этом напрямую говорил и Клинтон, и любимая всеми нами в России Мадлен Олбрайт.
Такая конечно. Противная баба.
Да. Ужас. Клим Александрович, это вот для тех, кто родился в 90-е, они ее очень хорошо помнят. Такая своеобразная женщина с интересной биографией, которая отличалась огромной любовью к нашей стране, в том числе. И тогдашнее французское руководство, например, да, достаточно прагматичный Жак Ширак, он все равно занял сторону американцев. И Германия. Причем с Германией получилось вообще довольно печально, потому что сербы грустно шутили о том, что опять немцы нас бомбят. Нас бомбило. Германия Кайзера, нас уничтожал Третий Рейх, даже демократическая объединенная Германия 90-х годов.
Ничего не помогает.
Да, в Косово были знаменитые плакаты, там висели сербские, с изображением трех немецких солдат, там Первой мировой, Второй мировой, солдата Бундесвера, где было написано «Убили твоего отца». Убили твоего деда, убили твоего отца, убьем и тебя. Где-то, кстати, сербы грозили бундесверовскому контингенту, хотя, в общем, точно не те ребята в флектарне вряд ли были виноваты в той ситуации, которую вела их, собственно,
ну,
страна.
Кто же разбираться-то будет?
Ну, разбираться, да, никто не будет и не собирался. Поэтому вот эти вот двухмесячные бомбардировки, они, как ни странно, не сумели поставить Югославию на грань полного военного поражения, потому что огромную, конечно, огромную потери несло гражданское население, но сухопутная армия, она еще оставалась, и при определенном желании Слободана Милошевича могла еще поработать, в общем, против тех сил, которые были бы развернуты в случае уже непосредственно наземного вторжения. Но о наземном вторжении, скорее всего, в планах нацистского генералитета, конечно, речи не шло. То есть была задача уговорить Милошевича принять все условия западных стран. И тут, кстати, большую роль сыграла Российская Федерация, которая, несмотря на то, что вот, все мы помним, знаменитый разворот Примакова над Атлантическим океаном при визите в США, при котором Российская Федерация, в общем, показывала свое неудовольствие, вроде как формальное, от бомбардировок, но, тем не менее, оно напрямую в течение там, полутора месяцев общалось с Милошевичем и чуть ли не под свои гарантии предлагало ему вывести войска из Косово, перестанут бомбить и вообще оставят в покое. Но это был предпоследний год Милошевича у власти, я отмечу. То есть, в 2000 году там случатся интересные события. И югославское руководство, несмотря на то, что у огромной части народа остается желание воевать дальше и встретить натовские войска на земле, оно принимает решение о капитуляции в летом 99 года под те самые гуманитарные бомбардировки. Ну, что здесь надо понять? Наверное, Милошевич здесь уже понял окончательно, что ловить ему нечего. И иллюзии его последние, они рассыпались. Человек с таким огромным политическим опытом, который начинал свою карьеру еще в Союзной Югославии, тем не менее, там, до конца 90-х годов искренне верил, что у него как-то получится договориться с Западом. Я во многом считался каким-то западным политиком, рукопожатным. Да, это был уже конец Третьей Югославии, и 99-й год я бы назвал финальной точкой в югославских войнах, если их объединять вот в один большой блок, 91-99. И Косово стало очередным поражением Сербии, ну, прямо скажем. Причем за спиной сербов в тот момент, в общем, не стояло никого в Российской Федерации, мы уже сказали. Да, это не 99-й год, то есть не 95-й год, не Козырев, но, тем не менее, там, от того, что у нас поменялось министр иностранных дел, основная политика, несмотря на какие-то всплески, не поменялась все равно. Поэтому на Россию в данном процессе уже особенно никто не рассчитывал. И надо сказать, что и пелена непосредственно сербов спала. И здесь еще, наверное, мы поговорим отдельно про миротворческую операцию, ну, чтобы просто понять итоги этой самой войны. Надо сказать об этом обязательно, что все, иллюзий уже нет. Ну и непосредственно о вот итогах, не то что даже войны, а долгосрочных. Что происходит? Во-первых, по международному соглашению, западному точнее, на территорию Косово вводится международный контингент КФОР. То есть это для поддержания мира в регионе, который становится фактически временной администрацией, в которую входят как раз различные подразделения европейских стран, то есть там через от батальонов то там несколько десятков человек, то есть через этот самый КФОР прошло огромное количество военных из разных стран западных. Но при этом даже те наивные люди из сербской общины, которые думали, что их будут защищать вооруженные силы западных стран, они очень сильно ошиблись. Защищать их никто, по большому счету, не собирался. И фактически именно с 99 по там, середину нулевых годов произошло самое большое количество этнических чисток. Причем этнических чисток уже со стороны албанцев против сербов.
Это стало уже точно можно.
Да, это уже стало можно. Как нам известно, да, по поводу миротворцев и прочего такого, что у нас никто не будет открывать огонь по, скажем так, невооруженным людям, которые не оказывают агрессивного воздействия непосредственно. Поэтому бандитизм в крае Косово, этнические чистки, они расцвели еще более буйным цветом. В том числе это хорошо показано даже на примере современного города Митровица, который у нас разделен на несколько блоков. Да, где живет сербская община, маленькая-маленькая, которая же осталась на фоне того, что было до войны, и албанская. И при этом даже сейчас, относительно мирные годы, там все равно проблемы. Плюс сразу же возник разговор о статусе Косово. Изначально все-таки предполагалось найти какой-то компромисс и сохранить хранить ту самую остатки Югославии единой. Но уже там с 2000-х годов стало ясно, что рано или поздно уже о таком варианте речи не будет. Плюс после смены власти в Югославии в 2000 году, после того, как Слободан Милошевич в результате своего рода оранжевой революции был окончательно от власти отстранен, и в 2003 году пришло уже окончательно прозападное правительство, которое, помимо того, что стало заниматься выдачей военных преступников, скажем так, Западу, оно еще решило, что значит, с Косово мы как-то попробуем, чтобы оно получило какое-то полуофициальное признание, то есть сделать так, чтобы иметь какое-то компромиссное отношение с Западом. Потому что, с одной стороны, они испытывают на себя давление огромной части населения сербского, которые считают, что это уничтожение собственной страны и продажа своих святынь. А с другой стороны, эти люди, которые, не люблю очень что-то, марионетки там и прочее, такое определение, но, по сути, таковыми являются. Потому что вот даже в современной Сербии одним из советников по экономическим реформам является Тони Блэр, который в том числе там, в 2003 году прославился тем, что помимо воли британского народа втянул Британию в войну в Ираке.
До сих пор Тони Блэр, премьер-министр Великобритании.
Да, начало 2000-х годов. Поэтому, и, кстати, в 99-м году, собственно, тоже было власти.
Да.
И поэтому Британия, она именно при Блэре, вообще ничего Америке не могла высказать по поводу внешней политики, потому что там всегда была достаточно большая оппозиция любым американским, внутри Великобритании, любым американским действиям на…
Во-первых, Блэр довел страну до серьезных экономических проблем, и его популярность была такая, что на ближайших выборах его постарались треском прокатить. Потому что понятно, что люди, конечно, ничего не выбирают в так называемых демократиях, но Блэр достал всех настолько, что стал одиозной фигурой даже, собственно, в политических топовых кругах Великобритании. Его постарались куда-нибудь убрать и убрали вот туда в итоге. А теперь он там помогает с экономикой.
Плюс в 2003-2004 годах, в общем, те картинки обожженных британских морских пехотинцев из города Басра, они произвели большое впечатление на избирателей и резко снизили желание британцев участвовать там, в каких-либо конфликтах на американской стороне. Но тем не менее. И что тут говорить по поводу признания Косово, если формального признания Косово даже страны Сербии, если в течение всех нулевых годов тогдашние сербские лидеры, Каштуница, Джинджич, те, которые убитый в 2003 году. Кстати, непонятно, у кого-то убийство, в котором обвинили одного из командиров сербского спецназа Милорада Луковича Легию. Так, отдельный персонаж. Тем не менее, ситуация идет к тому, что, в общем, по большому счету, это самая новая постмилошевичская сербская власть, она даже если очень что-то хотела, ничего бы американцам и европейцам сказать бы не могла по этому поводу. И в течение 8 лет до формального признания Косово, частичного признания Косово до 2008 года, исход сербского населения из края только увеличивался, и пик пришелся, если мне память не изменяет, на лет 2004 года. Тогда замечательные видео появлялись в кавычках, когда албанское население просто, например, уничтожает православные храмы, рядом стоят миротворцы, смотрят на это дело, но делать ничего не собираются, просто наблюдают, и вот картинка стала такой очень запоминающейся. Это 2004 год, это пик исхода сербского большинства из Косово, и уже оно постепенно превратилось из большинства в меньшинство как раз в 2000-е годы. Более того, официальный Белград никаких гуманитарных действий в отношении, так сказать, беженцев не принимал, и чуть ли не помощь собиралась сербскими диаспорами за границей, чтобы хоть как-то обеспечить людей работой и финансовой помощью и прочего-прочего. Ну и, конечно, тяжелейшее моральное поражение. Но здесь вот отдельный вопрос. Как мы говорили о том, что на сербов огромное впечатление произвел распад Крайны, точнее, не распад, а уничтожение, все-таки 99-й год для многих стал годом героизма в какой-то степени, который имел определенные основания. То есть здесь Сербия проиграла, но здесь можно провести какую-то параллель с Косовым полем с точки зрения менталитета. Она проиграла практически половине мира. То есть да, нас бомбили, но мы собирались сражаться до конца, и огромное количество героев, в том числе, например, примерами мужества, действительно настоящего, остаются сербские пилоты МиГ-29, которые без всяких шансов вылетали на боевые вылеты против натовских самолетов и погибали. При этом их единственной задачей было фактически там пытаться их как-то отвлечь от бомбежки, в том числе гражданских объектов. Но при этом в современной официальной Сербии вы не найдете ни памятников практически, ни упоминаний в прессе. Вот в 2013 году я был как раз на годовщину этих событий 99-го года. Так вот, государственное телевидение об этом не рассказывает. Ну, потому что Слободан Милошевич же военный преступник. А если Слободан Милошевич военный преступник, значит, все его военные тоже к таким относятся. Тоже преступники, да. Несмотря на то, что, в общем, очень сложно обвинить пилотов МиГа-29 в геноциде албанского населения, мягко говоря.
Пособник.
Пособник, да. Ну и для нашего человека всегда была приятная та самая история про F-117, сбитый
Печорой,
да, с старым советским комплексом ПВО. Причем, что интересно, командиром того самого комплекса был этнический венгр Золтан Дани, который считался сербом, происходивший в крае Воеводина, где в том числе живут православные венгры, которые уже, в общем, окончательно ассимилированы в сербское общество. Но, скажем так, эта самая победа над F-117, она, конечно, красивая, запомнилась, при неё снято огромное количество документальных фильмов в музее ВВС Югославии, можно сказать, желающие сходить и пощупать куски кабины, там, обшивку. Вот обязательно, если приедете в Белград, рядом с аэропортом Никола Тесла находится замечательный музей ВВС. Приходите туда, там одна из самых, наверное, богатых коллекций в Европе, там есть самолеты от Мессершмиттов 109, которая еще была получена в Югославии в годы дружбы в Германии в 30-е годы, до остатков этого самого стелса и F-16 Falcon, который тоже был сбит во время Югославской войны. То есть все-таки потери НАТО, к сожалению, в данном случае, наверное, они были минимальные. Что-то противопоставить очень было сложно такой вот югославской армии. То есть приходите, посмотрите, обязательно пощупайте, в общем, прикоснитесь к истории, прям в прямом смысле этого слова. Я вот в 2013 году там оказался. Прям
вкоптился тут же.
Да, с огромным интересом все это посмотрел, изучил. Ну, потому что то, о чем ты столько лет читал книжки, смотрел документальные фильмы, ты вот можешь пощупать собственными руками. Вот. Музей рядом находится с аэропортом, прям на обратном пути, если кто-то летит из Белграда в Петербург или в Москву. Сейчас у нас благопрямые рейсы открыли. Обязательно заезжайте пораньше в соседнее здание, посмотрите. Там не только военная авиация, там и гражданская, и история авиакомпании «Яд», про которую мы с вами как-то говорили. То есть категорически рекомендую. Но все это локальные победы, и общую ситуацию они изменить по понятным причинам не могли. Ну а дальше идет дипломатический процесс. И в 2008 году состоялось то событие, которое на самом деле во многом предопределило всю внешнюю политику ведущих держав в следующие годы. А это признание этого самого государства Косово независимым государством со стороны европейских наших товарищей и, самое главное, американцев. Причем признание, которое не было проведено через Организацию Объединенных Наций. Признание одностороннее.
А признали и все.
Признали
не
и
жалко.
Всё. Это, я вам напомню, февраль 2008 года, за год до того была произведена знаменитая Мюнхенская речь, которую сейчас у нас нашего собственно, нынешнего президента, которую сейчас во многом в Европе и в мире западные эксперты считают началом разворота российской внешней политики. А вот буквально через год было признано Косово. Этот прецедент, он сыграет огромную роль. Сыграет огромную роль, почему? Потому что оказалось, что уже совсем в наглую можно действовать, наплевав на международное право, создавать целые государства, причем на европейском континенте. Создавать, признавать и продвигать их к международному признанию. Вот Российская Федерация, Китай, еще ряд серьезных стран, Косово, независимость Косово пока не признают и признать не собираются. Более того, сейчас, особенно вот с новым президентом Вучичем, бывшим премьер-министром, постоянно идет очередная торговля, ежегодная, это целый сериал про то, что признает Сербия Косово, не признает Сербия Косово, как она будет вести себя в отношении сербского меньшинства, которое там осталось в небольших количествах, что сделать с Конституцией, по которой Сербия не Косово не отдельная часть Сербии. И я думаю, что сериал еще растянется на несколько лет. То есть вот в конце, по-моему, прошлого года, перед выборами, да, как раз бывший президент Сербии Томислав Николич, он сделал ряд громких заявлений, что если что, мы будем решать проблему военной силой, там, очередные противоречия между сербами и албанцами. Потому что албанцы, кстати, живут не только на территории Косово, албанцы, они живут еще и на территории даже нынешней Сербии, южной ее части границы. И там, например, у многих моих сербских друзей и товарищей вызывает огромное возмущение того, что памятники боевикам УЧК стоят уже на территории Сербии, на которые деньги собирает албанская диаспора. Ну, это примерно как если бы у нас где-нибудь поставили памятник Шамилю Басаеву. Вот, чтобы вам было понятно, что это такое. Ну, можете себе представить такое в Российской Федерации нашей, там, не знаю. Или Салману Радуеву. Это представить сложно. А вот на территории современной Сербии с нынешней сербской властью такое практикуется. Не на территории Косово, я подчеркиваю.
Я понимаю. Уже на территории современной фактической Сербии.
Фактической Сербии, да. Поэтому проблемы взаимоотношений никуда не делись. Плюс ко всему масло в огонь подливает все эти процессы на Ближнем Востоке, потому что, несмотря на то, что албанцы все в целом-то, я справедливости ради, у них, даже если кто побывает в Албании, он отметит, что отношение к религии, и к исламу в частности, оно достаточно такое спокойное, то в той ситуации, которая есть сейчас, естественно, Косово, Южная Сербия, она становится прекрасным пунктом для вербовки в запрещенную России исламское государство, например, да, ну, Босния в том числе, потому что здесь вот у нас прям то, что надо, есть бедные мусульмане, бедные, я имею в виду, в плане с низким уровнем жизни, из которых получается прекрасные
пушечное мясо
да,
для Ближнего Востока. Самое главное, территория никем не контролируемая фактически, то есть делай, что хочешь.
Да, плюс ко всему, албанская эта проблема, она стоит не только в Южной Сербии, она стоит, например, в Македонии, которая в 2001 году уже поучаствовал в небольшой войне со сторонниками УЧК, то есть только-только уже на другой территории, да, потому что там как раз все находится очень-очень близко, и македонские вооруженные силы проводили прямо-таки военную операцию в 2001 году, она просто у нас меньше освещалась, но она была, и вот в качестве интересного примера о том, в каком мире мы живем, посещая город Скопье в 2013 году, я встретился с замечательным дяденькой, который был пилотом Су-25 в македонских вооруженных силах, которые из македонских вооруженных сил все пытались уволить за сербофилию, потому что Македония – это отдельная история немножко. Там тоже есть граждане, которые считают себя прямым потомком Александра Македонского, и поставили ему гигантский памятник прямо в церкви Скопье из золота.
Ну, это же, господи, это же Македония, Александр Македонский, все же, по-моему, взаимосвязано.
Естественно, у представителей греческой культуры это вызывает страшное возмущение, поэтому они даже потребовали…
Истерический хохот.
Истерический хохот, да. Переименование официального названия государства. Так вот он рассказывал, как в конце 90-х годов они приезжали в Крым на аэродром Помсаки и покупали там у наших украинских товарищей МиГ-25 не очень законным способом. Су-25, простите, да, чтобы потом на них воевать с этими самыми косовскими террористами, что это очень все напоминало известную сцену из художественного фильма «Оружейный барон» с Николасом Кейджем, ага, где, собственно, приезжают на территорию Одесского военного округа и поле с танками. И действительно, было поле с самолетами и с БТРами. То есть, таким образом, еще раз нам показывают, что черный рынок оружия, серый, скажем так, в Европе, он в 90-е годы прекрасно существовал. За счет чего, например, можно было, за счет бывшего имущества советской армии, оставленного на Украине, можно было вооружить, например, армию Македонии совершенно спокойно. По сию пору эти самолеты успешно летают. То есть албанская проблема, она остается на Балканах. И вот прошлый год, позапрошлый, они прошли под знаком, например, массовых протестов в Македонии, там тоже сложная этническая ситуация. Там часть славянского населения имеет большие проблемы в взаимоотношениях с албанской, потому что часть македонских славян, она считается, например, сербами, да, и очень скептически относятся вообще к тому, что они вот какие-то там потомки Александра Македонского, чуть ли не какие-то греки или даже не греки. Ну, на самом деле, это все. И там Болгария пыталась одно время македонских славян, я бы так сказал, обратить собственное гражданство и сделать себе маленький форпост в регионе очередной. То есть проблема никуда не девается. Во-первых, этнический фактор, во-вторых, религиозный фактор, да, о чем мы с вами только что говорили.
Ну, это надо отдельно говорить, потому что все-таки это косовская история имеет уже отношение постфактум. О том, что получилось в итоге, я думаю, мы сделаем еще один ролик, потому что иначе мы потонем.
С удовольствием.
Собственно, я-то хотел закруглить этот разговор тяжелейшими впечатлениями, которые у меня остались и останутся на всю жизнь от всего того, что я видел в прямом эфире по кабельному телевидению в интернете в 99-м году. Потому что, ну, во-первых, немного личного, потому что у меня только что моя мама прилетела с лингвистического форума в Белграде. Буквально через 2 недели начали бомбить. И вот я думаю, что а если бы этот форум задержался бы на 2 недели, или он просто там даты были бы у него такие, что попали бы эти самые филологи с лингвистами под раздачу, ведь просто там конкретно совершенно была моя мама. Но если говорить уже не о личном, а о том, что я как гражданин России и некоторым образом гражданин планеты Земля наблюдал, и это был, конечно, шок, потому что, во-первых, это государство в центре Европы, безо всяких санкций ООН, просто прилетели какие-то непонятные люди с непонятными целями, стали кидать бомбу на столицу этого государства. И об этом спокойно совершенно в прямом эфире ведущие мировые агентства рассказывают. Это для меня, как уже тогда состоявшегося историка, был такой разрыв шаблона. Господи, я же только что проживал в нормальном мире Ялтинской Потсдамской системы. Точнее, наверное, Потсдамской Ялтинской будет правильно сказать, в котором все было урегулировано. И, конечно, эксцессы происходили, происходят и обязательно будут происходить. Но это было просто невозможно. То есть, что на глазах практически рухнула Ялтинская Потсдамская система, причем без всяких обсуждений. По факту оказалось, что можно делать все. И когда мои родственники, которые проживают в ФРГ в городе Мангейм, писали нам, что мы видели на улицах во время этих бомбардировок просто людей с повязками, со свастиками и из окон вывешенные фашистские флаги, и с надписями там, типа того, что Люфтваффе вернулась, типа того, что встречайте, которые просто ходили в таких майках по улицам, вдруг выяснилось, что даже в Германии, которая пострадала от нацистов в свое время, наверное, больше всех, там эти нацисты просто есть, они просто прятались, и потому что это было немного не камильфо вот так выступать, а они просто среди гражданского населения, не среди какого-то там этого самого политического бомонда и буржуазного бомонда, который, понятно, что буржуазия продуцирует просто нацизм, нет, оно оказывается есть внутри просто гражданского населения, которое живет в этих самых условиях разложения империализма. А после этого я ни разу нормально, спокойно себя не чувствовал, потому что я всегда понимаю, что все, что происходило в Белграде, это маленькая, даже не репетиция, Господь с ним, это не репетиция, это симптом заболевания, который проявился здесь, но так как корень его не уничтожен, он рано или поздно проявится в другом месте, и теперь, когда у нас производят испытание системы оповещения общегражданского, и начинают выть сирены. Я в глубине души каждый раз готовлюсь к тому, что пора хватать тревожный чемоданчик и валить. Просто бомбоубежище. Потому что может быть теперь все что угодно. Если раньше этого быть не могло физически, то теперь, после бомбардировки Косово, Белграда и так далее, это может быть в любую секунду, в любом месте, в том числе и у нас. И никто от этого больше не застрахован. Потому что единственная страховка, которая у нас была, это было то, что мы достигли в Ялте и в Потсдаме. Это была единственная страховка от того, чтобы повторилась полномасштабная война. Теперь эта страховка нарушена, она не работает. За нее пытаются цепляться, но по факту нужно понимать, что она не работает. Теперь это все, как, знаете, Дмитрий Юрьевич очень любит говорить, при сифилисе шанкры зеленкой мазать. Нужно жрать пенициллин горстями, как гиена конину, чтобы выжигать проблему, а не симптомы ее. Вот. А мы боремся с симптомами, а это бесполезно, потому что они выскочат рано или поздно в новом месте. А проблема-то это одна – это конец капиталистического мирового общества, которое погибает в муках, рождает из себя самые уродливые формы внешнего своего проявления, одной из которых является, безусловно, нацизм, ну или, говоря шире, фашизм. И вот эти бомбардировки Югославии, как потом бомбардировки, между прочим, Ирака, то, что потом сделали с Ливией, это кто скажет, что это не фашистские проявления? Это самый настоящий фашизм, просто вывезенный за границу, на экспорт. И когда мне говорят, что вот у нас все, нацизма и фашизма больше нет, то теперь у нас капиталист стал милый, покладистый, порядочный, с человеческим лицом. Ну, у себя-то он с человеческим лицом, но вы понимаете, когда он поворачивается в нужную себе сторону, он может это лицо сделать абсолютно любое. Он может показать вам лицо эсэсовского фанатика еще раз. Вы думаете, что это с вами не может произойти? Это может произойти и с вами тоже. И этому нас учит, между прочим, в первую очередь югославская история, потому что с нее все в широком смысле началось. Это был важнейший прецедент. Все.
Спасибо, Ким Саныч.
Расстроился я что-то.
Да, спасибо. Я в конце отмечу, что лично я для себя назвал останки центра, телевизионных центров в Белграде, который разбомбила натовская авиация, памятником уничтоженного международного права уже окончательно. И тот мир, который мы имеем сейчас, во многом мы и мерим в 99-м году, о чем мы еще, конечно, поговорим.
Ладно, будем разбираться дальше. Спасибо,
спасибо вам большое.
Спасибо. Счастливо. Спасибо.
До свидания. До свидания, дорогие друзья.
На сегодня все. Берегите себя.